специальное. Вечернее. Не ко времени громкое. Программа «Отбой».
Сегодня среда, 13 августа, 20 часов 6 минут, говорит Москва. Меня зовут Юрий Будкин. Начинаем программу «Отбой» до конца этого часа. Главное, это у нас беседа в прямом эфире с руководителем Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немирюк, буквально на подходе к студии, поэтому мы рассчитываем где-то минут через 10 начать это интервью. А пока 7373948, у нас 10 минут для того, чтобы обсудить главные темы. С вашей точки зрения, конечно, 7373948, этот номер набирайте. Скорее всего, конечно, главная тема — это то, что происходит с белыми КАМАЗами. Но вот сейчас, судя по тому, что мы видим на лентах информационных агентств, в некотором смысле их потеряли. 7373948. Может быть, другие темы. Можно писать, кстати, через смс-портал, можно писать через сайт говоритмосква.ру. Александр Фельдман, как обычно, пишет... Уже сразу несколько тем. Война, санкции, чудеса с гуманитарным конвоем. Олд Стамп обращает внимание на заявление Владимира Жириновского. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Все мы про рыбу, про рыбу. А скажите, что у нас там с Японией? Какую-то она ноту протеста подала вроде, что мы там учения на Курилах без их разрешения проводим. Не слышали?
С вашей точки зрения это важно?
Ну как, мы все про рыбу, а вот... Новая проблема. Японцы.
Ну и что?
Недовольны.
Нет, секунду. Нет, вы должны, когда вы говорите, давайте вот об этом говорить, вы сразу тогда объясните. Ну и что, что японцы? Вы что, не слышали о проблемах, которые у нас есть с Японией?
Не, ну просто учения проводим на своей территории. Они уже ноту протеста подают, что почему учения без ихнего разрешения.
Это уже вообще в других странах вообще никто про Россию говорить не может, иначе мы прекратим говорить про рыбу.
Ну, не знаю.
Мне просто интересно, почему вы выделяете эту тему? 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Давайте вот поговорим о чем. Значит, все опасаются роста цен. Как относиться к тем людям, которые, чиновным людям, которые буквально в смысле провоцируют дальнейший рост цен?
Каким образом?
Каким образом? Ну, вот, например, сегодня по вашей радиостанции, по нашей, скажем, да, вот, прозвучало, что, значит, Собянин поднял цены на аренду площадей имущества Москвы чуть ли не в 3 раза.
И что?
Разве это не скажется на конечной стоимости продукции любой?
Во-первых, когда мы говорим об аренде и мэрии Москвы, тогда нужно говорить о том, что это более раннее решение. Во-вторых, оно объясняется совсем иначе. 7373948. Нам говорят о том, что власти хотят просто вывести из тени доходы, которые получают люди, сдавая эти помещения в субаренду. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, Юр, добрый день, Андрей.
Да, Андрей, добрый вечер.
Слушайте, а я бы хотел обсудить, знаете что, вот сегодня тоже прозвучало у нас на радиостанции довольно интересная вещь. Вот то, что ритейлеры, кто у нас, X5 Group, да, объявили о том, что поставщики повышают цены. Вот, если честно, неплохо бы все-таки разобраться, а что же это у нас за поставщики у ритейлеров, которые почему-то в X5 Group повышают, а в другие сети не повышают. Вообще, что
нет,
это за институт?
Подождите, Андрей. Ну, вы же прекрасно себе представляете, что такое институт поставщиков. Кто-то из них может повышать...
Вот с моей точки зрения, я думаю, к моей точке зрения многие из наших слушателей присоединятся, это некая шараш-монтаж контора, которая принадлежит кому-то из руководства этих же самых вот ритейл-группов.
Они не могут... Вот. Но, Андрей, ну, вы же понимаете прекрасно, что в большинстве случаев эти компании, они работают не с одним ритейлером.
Прекрасно это понимаю, но разобраться все равно неплохо бы.
Так,
почему, если
нет,
один ритейл...
Секундочку, Андрей, подождите, но вы как бы в некотором смысле... наезжаете, если можно такое слово использовать, на ритейлеров. Но именно ритейлеры говорят, слушайте, вот нам это не нравится. Вот у нас есть федеральная антимонопольная служба, вы возьмите и разберитесь. То есть реально ритейлеры говорят то же самое, что и вы.
Но на данный момент получается о том, что X5 группы именно они объявили о том, что им поставщики повышают цены.
Нет, они объявили...
Никто цены
нет,
не повышает.
Во-первых, они объявили о том, что цены повышаются, и они предлагают государству разобраться с этими людьми.
Ну вот, вот тоже хотелось бы вместе с ними разобраться, что это за люди, которые повышают там цены.
Понятно. Это радиостанция «Говорит Москва». Алексей Немирюк, руководитель департамента торговли и услуг Москвы, с нами. Алексей Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Слушайте, мы вот только что, когда определялись с темами этого дня, главными темами, очень многие люди обращают внимание на жалобу X5 Retail Group по поводу того, что поставщики начинают повышать цены.
Угу.
И кто с этим должен разобраться?
Ну, здесь есть несколько организаций, которые могли бы с этим разобраться, Юрий. Дело в том, что, ну, во-первых, если это некий картельный сговор, то с этим разберется ФАС однозначно. Хотя, допустим, мы сегодня общались с X5, мы теперь общаемся с ними практически каждый день в разных инстанциях, в разных федеральных структурах. Значит, и есть у них, у самих понимание, да, и они нам сразу информацию дают, кто повышает цены, а кто не повышает. Условно говоря, на сегодняшний день действительно там пару трейдеров или посредников, которым поставляют продукцию, предупредило о том, что будет повышение цены. А с другой стороны, есть правоохранительные органы, которые тоже могут понять, насколько есть какие-то товары, на которые резко возросла цена, относятся они к товарам, которые попали под санкции или нет, и уже в своих компетенциях или полномочиях тоже применить некие санкции.
Вообще, насколько усложнилась ваша работа после того, как объявлены санкции? Вот вы сказали, что с X5 Retail Group теперь чуть ли не в рабочем режиме общаетесь. Что изменилось?
Вы знаете, изменилось то, что хочется поспать, да, потому что общаемся ежедневно много с утра до вечера и отдельно с коллегами-сетевиками очень плодотворно. Значит, договорились и выработали некий формат, так как их тоже разрывает там и Москва, и область, и Минпромторг, Минсельхоз. Значит, решили о неком таком едином формате проведения совещания и общения. Значит, предоставление информации, мониторинг цен на основные группы товаров и отслеживание, да, как оптового звена, так и производителей переработчиков и уже непосредственно реализаторов продукции. Договорились о неком электронном взаимодействии, ну и следим за тем, условно говоря, как коллеги находят некое импортное замещение и помогаем им в этом в том числе.
Ну вот Пут-Пут нам пишет, сходил в магазин, он называет магазин «Дикси», полки фруктов пустые, либо там гнилые персики. Они что, специально выдерживают ситуацию, чтобы по новым ценам все выбросить? То есть вот за пустыми прилавками вы тоже будете следить?
Будем следить. Мы мониторим в том числе и остатки. Скорее всего, здесь по «Дикси» просто недоработка самих трейдеров, которые у них сидят, или так называемых закупщиков. Потому как проблем с фруктами нет.
Ну, вообще...
Фрукты вообще, если давайте так вот сразу определимся, Юрий, значит, фрукты — это тот ассортимент, который менее всего попадет там под какое-то ограничение, пропадет с полок. Да? Турция, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан уже готовы и стоят в очереди для того, чтобы быстро заместить все то, что перестало поступать из Польши, там... и каких-то южных.
Ну, раз уж вы заговорили об этом, если они стоят в очереди, то почему они прежде-то не были представлены на наших прилавках?
Ну, все же зависит от экономических законов. Кто смог пробиться, тот пробился.
Ну, ведь то есть тогда получается, что все-таки польские фрукты были дешевле.
Ну, при соотношении цена-качество, всегда ведь есть соотношение цена-качество, при том качестве и условиях доставки, транспортировки, легальности продукции, там, либо ее экологичности, понятно, есть определенная цена. То, что предлагают там турецкие, узбекские там, или другие коллеги, значит, ну, есть возможные варианты, да. Ведь если взять, допустим, свинину, то цена на свинину и закупку ее за рубежом была самая дорогая, только из-за того, что требования к тому товару, который поступал на территорию Российской Федерации, и наши требования были самые жесткие, да. Допустим, китайцы там или кто-то еще покупали дешевле, ну, и, в общем-то, на качество особо не смотрели.
Иначе говоря, не может ли так случиться, что да, фрукты будут, хотя тут, кстати, многие жалуются, там нет картошки, здесь нет картошки, здесь еще этого нет. Но пусть будут, но они будут, может быть, дороже и хуже качества?
Я думаю, что будут однозначно. Товарозамещение, оно идет в полном объеме. Понятно, что многие коллеги, они, попав тот груз, который у них шел, скажем так, из тех стран, которые теперь у нас, из которых поставки запрещены, значит, они потерпели некие логистические трудности, проблемы, и для того, чтобы быстро переключиться и заключить новые контракты, и переорганизовать поставки, там, из Египта той же самой картошки, там, из там, африканских-то стран получать рыбу, фрукты и овощи, ну, займет какое-то время, конечно. Хотя нашу продукцию никто не отменял, она есть, и есть уже молодая картошка и российская, ну, просто надо быстрее шевелиться, скажем так, коллегам из сетей. Потому что если в Dixie нет фруктов, но фрукты есть в X5, соответственно, просто сейчас...
Люди пойдут в X5.
Конечно, они пойдут в X5. Ну, если, а... Почему? Сегодня я разговаривал просто, Юрий, разговаривал с Питером Бонне, президентом там метро, да, российского. Значит, у них, понятно, они очень сами обеспокоены, в метро там закупаются в основном ресторанчики, магазинчики какие-то, ну, ИПшники наши. Значит, есть четкое понимание, да, что у них должно быть все. Если вдруг у них нет чего-либо, нету семги там или лосося, ну, значит, эти люди, они уйдут на рынке там, где это есть, там, где это привезут, в любом случае. А для них это самоцель, для того, чтобы не потерять бизнес, они в любом случае отслеживают свою экономику, они не хотят терять своих покупателей. Он говорит, да, мы нашли в Мурманске ту же самую семгу, там 40 тонн, сейчас везем. Да, мы нашли, у них был объем некий замороженной этой семги, которого хватит на 1.5-2 месяца, они готовы его тоже выложить и предложить в качестве альтернативы. Альтернатива будет всегда.
А вообще, вот вы ведь наверняка уже слышали, что тут и общественность какая-то собирается проверять магазины, не продают ли там чего запрещенного. Да и на вас средства массовой информации ссылались, причем как сообщая, что власти будут проверять магазины на запрещенные продукты, так и потом, что власти не будут проверять магазины на запрещенные продукты.
Ну, ссылались. Это нужно делать? Ссылались коллеги, пишущие не на меня, а на некого сотрудника, да, ну который да. якобы сказал, но это полный бред, то, что они сказали, опять же, я сегодня опроверг эту информацию, что задача проверять наличие в магазинах товаров, которые попали под санкции, ну нет такой задачи, никогда и не было. Мы прекрасно понимаем, что у многих еще есть остатки, которых хватит на 1.5-2 месяца. И говорить о том, что это чистая воды контрабанда, ну, совершенно неразумно сейчас.
Но вот вы говорите на 1.5-2 месяца, а что через 2 месяца вы все-таки придете и проверите, а вдруг они не распродадут?
Ну, хорошо, если они предъявят документы, что товар был куплен, и покажут документы, что он официально еще был везен там до 7 числа на территории Российской Федерации, да нет проблем.
Но такие проверки могут быть.
Ну, могут быть, конечно, если это будет, знаете, как ярко выраженно бросаться в глаза. Потому что, к примеру, мы сейчас создали штаб по указанию Сергея Семеновича, и куда вошли все, во-первых, наши производители-переработчики на территории города Москвы. Это и мясные комбинаты, и молочные, и рыбные, значит, поставщики продукции, наши ритейлеры, сети федеральные в основном, и все контролирующие службы. Мы прекрасно понимаем, когда союз, ну и союзы в том числе, там, овощников, мясников и по видам деятельности. Они говорят, да, вы знаете, вот там где-то есть какая-то база в Подмосковье, к примеру, где мы видели молдавские фуры там вот с каким-то товаром, который под санкции попал еще почти 2-3 месяца назад. Ну, понятно, что здесь уже явно и нарушение есть таможенного законодательства, что каким-то образом эти фуры сюда попали.
Ну, смотрите, один за другим люди нам пишут, полки полупустые в магазине «Атак», в Зеленограде пишет Сергей. Я знаю, что Федеральная антимонопольная служба уже открыла горячую линию для жалоб граждан. Но они, правда, про рост цен на продукты. Да. Но наверняка люди будут жаловаться не только на рост цен на продукты, но и на то, что продуктов где-то нет. Мэрия Москвы собирается что-то подобное организовать?
Значит, у нас есть наш штаб, горячая линия, понятно, мы как бы, ну, наверное, может быть, имеет смысл открыть, хотя мы сами знаем, да, какой товар у них есть, какого товара нет, мы это видим, мы общаемся напрямую с торговыми сетями. Генеральный директор и президент Ашан в России вчера были у меня в кабинете, да, мы разговаривали, они уже вчера сказали, да, что то, что поступало у них рыбная продукция охлажденная из Норвегии, ее уже нет. А замена еще не подошла, да, но действительно там вот с красной рыбой есть вопросы, да, замороженное есть, пожалуйста, там в любом объеме, никаких проблем здесь нет. На сегодняшний день компании рыбные готовы нам предоставить замену, понятно, что будет несколько, возможно, другая цена по доставке, потому что чилийские компании, которыми, кстати говоря, владеют те же самые Норвеги, но это другой регион, другая рыба, и хотя, может быть, бизнес, опять же, норвежский. Ну, то есть,
грубо говоря, если норвежские владельцы этой чилийской компании возьмут норвежскую семгу, отвезут ее в Чили и оттуда будут продавать как чилийскую, она будет здесь на рынке?
Ну, я думаю, что они этого делать не будут, потому что это сложно. Вести сначала в Чили, потом в Чили везти обратно. У них в Чили, кстати, большие фабрики и предприятия по выращиванию лосося и семги и форели, поэтому, я думаю, они просто оттуда будут пересылать. В том числе уже посчитали и некий транспортный тариф, который, если авиационным транспортом вести, да, дороже, но цена приемлемая. То есть рынок готов.
Но когда вы говорите, да, дороже и цена приемлемая, это все-таки в некотором смысле субъективное понимание. Да. Но для большинства людей есть четкие проценты. Вот насколько подорожают продукты? Есть такие оценки? Они просчитаны?
Значит, ну, экономисты сегодня дали некие свои анализы, что инфляция составит там до конца года порядка 8%. А ведь, смотрите, нельзя...
8% всего?
Ну да, инфляционный процесс.
Не только потому, что произошло сейчас санкции.
Нет, это мы не говорим про продукты питания. Это в целом идет процесс по всем отраслям экономики. Значит, если говорить конкретно о продуктах, да, ну хорошо, не будет паршута, не будет хамона, не будет пармезана, не будет устриц. Ну, их просто
видимо, будет пармезан, пармиджана не будет.
Ну да, пармиджана не будет. Хотя, опять же, может быть, и пармиджана будет, потому что тот же самый итальянец, который в Подмосковье открыл уже 10 лет фабрику и выпускает итальянские сыры для наших рестораторов, ну, великолепно себя чувствует, и ни под какие санкции он не попал. Просто произойдет товарозамещение и изменение потребления, структуры потребления товаров. Да? То есть, ну, хорошо, нет этого товара, будет другой. Но никто не говорит, что если нет устриц, допустим, в магазине там или пармиджана, да, то он будет стоить там в десятки раз дороже. Может быть, где-то на рынке, либо кто-то будет привозить частным характером, возможно, и будет дороже. Это бесспорный факт.
Вообще, вот то, что касается рынков, ярмарок, вы ожидаете, вы что-то делаете для того, чтобы их стало больше, там появилось больше разнообразных товаров, в нынешних условиях ведь это становится более важным?
Ну, само собой, значит, если говорить о ярмарочной деятельности, мэр уже об этом объявил, что мы достаточно активно выходим на ярмарочные форматы, да, и буквально за следующей неделю мы на полтора месяца открываем фестиваль региональных ярмарок, куда приглашаем все регионы, в том числе Белоруссию, Казахстан, которые могут приехать со своей сельхозпродукцией и предложить ее москвичам в любом формате, начиная от овощей и фруктов и заканчивая там рыбой, молоком, мясом, медом, там, всем чем угодно. Таких площадок в городе появится сначала в районе где-то 30-40, при нынешних 15, да, мы их увеличим в два раза, буквально уже со следующей недели, а потом увеличим еще, наверное, в два раза.
Смотрите, тут вспоминают о том, как много, Денис 21, я просто эти слова буду читать, потому что не запомнишь, рактопамин, меланин, антибиотики, все это находили, к примеру, в европейских товарах.
Да.
А вы говорите, что будут работать ярмарки, на которые люди будут привозить некие товары, а их контролировать кто-то будет?
Конечно. Нет, Юр, ну здесь ситуация однозначна, то есть ветслужба, она и так контролирует сейчас всю ярмарочную продукцию, я могу сказать вам, что где-то 2-3% все равно уходит в утиль. Да, люди не всегда чисты на руку, привозят и арбузы с недопустимыми нормами по многим микроэлементам, значит, привозится ягода радиоактивная, которая тут же снимается с продажи, значит, были и находили различные недопустимые вещества в мясе, тоже вот сразу снимали продукцию. То есть вся продукция, которая попадает на ярмарку, она в любом случае идет через ветлабораторию.
Это Алексей Немирюк, руководитель департамента торговли и услуг Москвы. Он с нами в прямом эфире. Так, Александр Фельдман нам пишет о том, ссылаясь на РБК, что представитель Донецкой республики в Москве Андрей Роткин пишет, что информация о ранении Стрелкова все-таки предварительно подтверждается. Мы следим за лентами новостей. Есть предварительное подтверждение и предварительное неподтверждение этой информации о тяжелом ранении Игоря Стрелкова на юго-востоке Украины. С Алексеем Немирюком мы в прямом эфире. 7373948 в 495-м коде ваши звонки. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через «Говорит Москва», через наш сайт «Сообщение в эфир» или через твиттер «говоритмск.ру». Что тут люди пишут все-таки о том, каким образом вести себя потребителю, если он видит какой-то неправильный с его точки зрения товар?
Ну, в любом случае...
Ну, то есть этого товара быть не должно, потому что санкции.
Значит, в любом случае можно проинформировать Департамент торговли и услуг города Москвы, можно проинформировать органы внутренних дел, да, написать обращение. Если лень, что чаще всего бывает, можно просто позвонить, либо оставить в электронной приемной короткое сообщение.
Теперь еще. Я вот смотрел одно из ваших интервью, вы говорите, что цены на зерновые, овощи и фрукты не вырастут. Ну, потому что хороший урожай.
Да.
А другие люди говорят о том, что даже при хорошем урожае, во-первых, продавцы захотят заработать.
Для этого есть ФАС.
Более сложная... Нет, ну так федеральная антимонопольная служба не может же следить за каждым колхозом и совхозом. Ценового сговора между ними не будет.
Ну, им все равно придется продавать свою продукцию. Тут же, понимаете, в любом случае, конечно, у них есть некие спекулятивные ожидания и тенденции, да, они могут пойти на то, что, ну, вот, наверное, сейчас будет дефицит, давайте цену сразу, на всякий случай, процентиков на 10
поднимем. Именно так и делают, судя по первым сообщениям.
Но это же делают не все, да, покупатель не пойдет брать эту продукцию, да, потому что будет альтернатива. К примеру, многие торговые сети имеют более 100 тысяч позиций, да, индивидуальных позиций конкретного товара. Ну, хорошо, гречка, извините меня, есть по 30 рублей, а есть по 400 рублей. Ну, можно сделать ее по 450, но ее никто покупать не будет. Либо это очень ограниченный контингент, так называемый креативный класс. А с другой стороны, есть, когда хлынет новый товар, да, то есть просто про этих коллег все забудут. Это как, помните, те таксисты, которые в Домодедово, значит, после взрыва, после теракта, да, ломили там до Москвы там 10, 15, 25 тысяч рублей. Ну, бог им судья.
Сергей пишет, я работаю в ресторанном бизнесе, у нас 30% продуктов из Евросоюза, теперь нужно менять рецептуру на другие продукты, что скажется на вкусовых качествах блюд. Ну и вообще, это же целая работа, кто-то будет оплачивать.
К сожалению, будет оплачивать, видимо, конечный потребитель, потому что если рестораторы хотят работать, мы вчера разговаривали с Ордовским и с Рожениковским, значит, и с Зайцевым на эти темы. А, да, действительно, ряд рецептур, ряд блюд, те же самые суши, где есть свежий лосось, значит, там, либо семга, значит, есть проблемы с этими товарами, но я думаю, что они найдут замену в любом случае. Да, есть отечественная рыба, которая... по своим вкусовым качествам иногда не хуже. Ведь мы свой дикий лосось продавали, извините, норвегам, а у них покупали искусственно выращенные с различными биодобавками. А сейчас просто, наверное, пришло время переориентировать рынки. Да, по рыбе действительно может быть самая такая непростая ситуация, потому что рыба – тот товар, который должен быть всегда свежим, если мы говорим о незамороженной, и долго не хранится. Но есть альтернатива. Как я уже сказал, бизнес находит выходы. Да? Может быть, придется от каких-то блюд отказаться рестораторам, а вместо них ввести другие блюда.
Еще многие надеются на то, что отечественные производители придут на место тех продуктов, которые раньше привозили из-за границы. И тут же появляются сообщения о том, что отечественные производители не могут прийти, потому что большинство ингредиентов у них импортное. Это тоже проблема?
Да нет, ну это уже из области фантастики. Если мы говорим о сырье, то как раз-таки многие союзы и овощные, картофельные, значит, фруктовики, они все, наоборот, счастливы о том, что наконец-таки, наверное, и их заметят те федеральные сети,
то
которые...
То есть проблем с колбасой, к примеру, не будет?
Нет. Какие там проблемы с колбасой? Ну, допустим, я встречался вчера с Микояном, с Черкизова, с Останкино. Они у них очень оптимистичный, такой бодрый настрой. Они где-то даже немножко так в душе рады, хотя они понимают, что мелкие компании или мелкие мясные заводы сейчас им будет тяжеловато, да, потому что у кого есть своя сырьевая база, а у этих компаний она есть, да, то есть они однозначно могут подкрепить себя.
И это сырье отечественное?
Отечественное, конечно. У них достаточно большие свинокомплексы, есть свои фермы и по КРС, и они уверенно себя чувствуют по кормам. Да, может быть, какие-то добавки они покупали там в Европе, но сейчас переориентируются, будут покупать их в Латинской Америке, либо в Азии.
Алексей Немирюк, руководитель департамента торговли и услуг Москвы, сегодня в прямом эфире на радио «Говорит Москва». Сейчас 20:30, информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Мы продолжаем. Среда, 13 августа, 20.35. Программа «Отбой», говорит Москва. В студии Юрий Будкин, наш гость, руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немирюк. Мы говорим прежде всего о том, как торговля московская будет существовать в условиях санкций, которые введены на прошлой неделе. И вот вчера мы как раз обсуждали это, да, прямой эфир, присоединяйтесь в любой момент. Вчера как раз, когда мы обсуждали, а что нельзя запрещать ни в коем случае? Ну, то есть вот, если даже вводить санкции, есть, наверное, какие-то продукты, которые обязательно нужно, чтобы остались на рынке. И люди называли буквально только одно. Так выходит, получается, что есть одна вещь, без которой никак нельзя, но, судя по всему, ее теперь на рынке нет. Это безлактозное молоко.
Юрий, ну действительно, это проблема, хотя у Дворковича этот вопрос вчера поднимался, и сейчас коллеги из Минсельхоза готовят поправки вот в те перечни, которые были утверждены, достаточно обширный материал, но вот конкретно по безлактозному молоку есть уже решение о том, что, скорее всего, на него санкции распространяться не будут, ровно как и по мальку лососевых рыб, который тоже завозился, скажем так, из европейской части.
Но это означает, что мы по-прежнему не можем производить безлактозное молоко, и поэтому вынуждены разрешить, чтобы его возили из-за границы.
Как бы банально звучит, на самом деле ничего сложного в производстве безлактозного молока совершенно нет.
Но ведь его нет отечественного.
Ну да, потому что рынок в свое время заняли финны, которые достаточно успешно его поставляли. Это весьма ограниченный объем продажи этого молока, хотя достаточно большое количество детей, скажем так, его потребляли. Но на сегодняшний момент, скажем так, есть четкое понимание, что Белоруссия нам готова поставлять это безлактозное молоко. У них есть линия, которая работает и в любой момент может нарастить объемы, потому что они производят примерно 10 тонн в месяц, его разливают, этого хватает на всю Белоруссию. Мы сегодня проговорили с министром сельского хозяйства, он готов, говорит, вопросов нет, мы ее готовы полностью запустить под Россию и удовлетворить на 100% ваши потребности. Ну и параллельно есть московское предприятие Медынь Агро, которые тоже готовы в течение 3 месяца смонтировать эту линию, ну, доработать ее и перейти на выпуск безлактозного молока.
Теперь еще 692-й спрашивает. Я не знаю, насколько это входит, что называется, в сферу деятельности вашего департамента, но правительство Москвы может создать благоприятные условия, чтобы большие торговые сети создавали свои производства здесь, в Москве или в Подмосковье?
Ну, условия можно создавать. Другой вопрос, будут ли они этим заниматься. Все-таки их сфера деятельности не подразумевает развитие производства. Все-таки сельское хозяйство – это отрасль очень непростая, и не каждый там сможет еще выжить. А сегодня буквально, вот опять же, коллеги из Беларуси пригласили и сказали, говорят, приходите к нам, стройте заводы, фабрики, значит, там совхозы, да, либо давайте совместно это направление развивать, все, что вам нужно там. Теплицы, значит, коровники, еще что-то. Но я думаю, что вот пообщавшись за последние 3 дня с коллегами из Минсельхоза и с различными производителями, союзами производителей общероссийскими, у них у всех очень бодрый настрой, что действительно вот эти санкции, да, в краткосрочном периоде они, может быть, достаточно тяжело будут проходить. Но в какой-то перспективе, то, о чем сказала сегодня и Псаки, да, очень любопытная барышня, как бы так она периодически что-нибудь отжигает, это даст определенный толчок развитию именно сельского хозяйства. Да. То, что наши многие предприниматели, производители и средние, и мелкие, и крупные не могли попасть в торговые сети, это действительно была проблема. То есть все бонусы, ретро-бонусы, входные билеты, значит, трейдеры, которые вокруг этого крутятся и снимают основную маржу, а фактически фермер-производитель, он, ну, я могу сказать, что он бесправен, да, но на рынке крупных сетевых форматов он маленькая сошка. По крайней мере, сейчас приоритеты меняются, по крайней мере, теперь к ним люди повернутся лицом. Да,
вы думаете, что торговые сети к ним повернутся лицом?
Ну, конечно, торговые сети сейчас в поисках. Им нужно продавать товар. Им нужно наращивать прибыль. Им нужно показывать хороший рост акций.
С другой стороны, ведь многие ставят в вину правительству Москвы как раз то, что в городе почти не осталось маленьких так называемых магазинов у дома, в которых бы и продавались вот эти вот маленькие партии фермерского, того, что производят фермеры.
Знаете, ну это большое заблуждение, честно, откровенно. Маленькие вот эти вот ларьки, киоски, которые, может быть, и
продавали. Ну, куда, мол, не пойдешь, теперь в Москве обязательно какая-нибудь пятерочка. То есть, ну, не магазины дома, почему? А сетевой магазин. Не обязательно, ну, этой сети.
Ну, смотрите, нет, давайте так, значит, сам формат, давайте разобьем, скажем так, Юрий, не будем все мешать. Значит, есть действительно небольшие магазины у дома, которые имеют стационарное помещение. Будь то, может быть, и иногда это и колясочная, и бывшая электрощитовая, которую перенесли, там на 50-100 метрах есть какой-то маленький магазинчик шаговой доступности. Понятно, что ему тяжело выживать и конкурировать с магазином, который находится там в соседнем, на соседней улице через дорогу, либо где-то еще, потому что его объемы продаж минимальны, и для того, чтобы ему купить что-то по приличной цене, надо делать предоплату. Это всегда очень такой непростой процесс. А тот же самый Dixie, который будет сидеть в таком же формате через три дома, будет иметь цены закупочные на 30-40% дешевле. И изначально будет продукцию продавать, может быть, другую, может быть, похожую, аналогичную, по той цене, по которой этот предприниматель, имея один маленький магазинчик, будет только закупать. А еще надо провести некую наценку. Это один вариант. Поэтому многие такие магазины, если это действительно помещение, заслуживающее внимания сетевиков, сетевики, да, активно их поглощают. Но я могу сказать, что, допустим, если в Санкт-Петербурге количество сетевых магазинов по отношению к общей торговой сети примерно около 65-70%, то в Москве это только 26-28%. Поэтому можно сказать, что в Москве практически именно крупных сетевых форматов еще не такое количество. Да, мы не считаем те магазины, которые находятся на МКАДе, скажем так, входят в Московскую область, хотя в большинстве своем обслуживают, в том числе и москвичей. Но даже при их учете это все равно еще далеко от, скажем так, некой монополии.
И все-таки вы говорите о том, что не столько вот такие маленькие магазинчики появятся, где можно будет купить продукцию фермеров, сколько скорее теперь торговые сети будут у фермеров закупать продукцию?
Да, они, по крайней мере, будут заинтересованы, чтобы... Ну, не обязательно, что это именно фермер, да, как раз-таки...
отечественный производитель.
Отечественный производитель, да, средней руки и производитель молочной продукции, и овощной, и мясной. Да, придется сетевикам находить альтернативные поставки.
692-й еще спрашивает про безлактозное молоко, мол, поговорили, а спортивное питание?
Ну, сейчас не скажу. Детское питание точно не попало под санкции, оно совершенно законом может идти. А спортивное питание, там, по-моему, это как или БАДы, или некие медицинские товары, они не попадают под санкции.
7373948. Я напомню, с нами Алексей Немирюк, он руководитель департамента торговли и услуг Москвы. Алексей Алексеевич, я попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире, представьтесь.
Здравствуйте, меня Максим зовут. Вот у меня был опыт, у меня было несколько отделов в магазинах, магазинчики в Москве. Самая большая нагрузка – это аренда. Аренда несусветная. В маленьких магазинах места мало. Поэтому невыгодно торговать дешевыми продуктами. То есть, да, получается, у меня наценка на дорогой продукт, и она как бы мне выгоднее. И вот если бы аренда была меньше, все бы это расцвело буйным цветом торговли. Маленькие магазины и так далее. Аренда просто нереальная.
Понятно. Марина пишет, вы заломили такие цены за аренду, где продавали фермерские товары, что фермеры зажглись и исчезли. Люди жалуются, что в последнее время вообще мэрия пытается ввести новый коэффициент на аренду.
Ну, для Максима отвечу, значит, Юр. Ну, никаких коэффициентов там нет. Действительно, есть кадастровая оценка земельных участков. И то, что многие предприниматели, условно говоря, за еще копейки, да, арендовали буквально в недавнее время свои торговые объекты, даже не арендовали, а пересдавали в субаренду. И таких фактов по Москве большое количество. Да, ведь вот наверняка и Максим, и тот, кто, девушка написала, что аренда ломовая, она ломовая не от города, она ломовая либо от собственника, либо уже от некого арендатора. А они уже как субарендаторы, да, субарендатор, точнее, арендатор берет.
Но субарендатор объясняет, что это мэрия поднимает цены на аренду.
Причем здесь мэрия? У мэрии количество помещений мэрии, оно в десятки раз меньше, чем те помещения, которые находятся на свободном рынке. Нас как раз-таки, наоборот, критикуют за то, что бюджет Москвы недополучает. Если сравнить стоимость аренды коммерческой и стоимость аренды городской, то она в несколько раз ниже, да, а город мог бы получать за это деньги. Но так как город продал, условно говоря, свою аренду там 5 лет назад там, или 10 лет назад, и договора заключены, и аренда не меняется, она только с неким коэффициентом, с небольшим пересматривается, но без учета рыночных тенденций. А коммерсанты, ну, они очень быстро реагируют на различные там и долларовые изменения, там, и на инфраструктурные какие-то изменения, и цены повышают в течение там полугода.
Так, еще, смотрите, Марина пишет, я вам тут не девушка, цены просто не ломите, да и все. То есть,
извините, Марина.
Очень многие все-таки говорят о том, что мэрия в разы поднимает арендную плату.
А давайте так, вот опять же, Юра и коллеги, поднимает аренду не мэрия, да? Если, вот просто приведу конкретный пример. Сидит некий магазин советских времен еще, значит, у него арендная плата 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год. Аренда там с какого-нибудь лохматого там 90-го года. Да, там каждые 5 лет она пролонгируется. Может быть, был на 10 лет договор, может быть, на 15, сейчас не готов комментировать, но такие факты мы рассматривали. А в соседнем помещении есть коммерсант, который сдает свое помещение по 35 тысяч рублей за квадратный метр в год. Разница в 10 раз. Но город в любом случае будет пересматривать такую аренду. Да, есть некие социальные объекты, по которым аренда не меняется. Но торговля, общественное питание там, и бытовое обслуживание не попадают в класс льготируемых, скажем так, видов деятельности. Если сидит один магазин и другой магазин, почему этот магазин должен платить одну аренду, а этот магазин совершенно другую? Город подтягивает свои цены к тем рыночным условиям, которые есть.
Теперь еще, в Москве, это ваши слова, активно стали развиваться кафе и рестораны, в принципе, нам этого достаточно, зачем развивать шаурму? Что это значит?
Ну, это коллеги с афиши понадергали, значит, с моего интервью фраз. Разные, там было много споров на эту тему, значит, действительно...
Но вы ведь говорили, что уличная еда будет постепенно исчезать или нет?
Нет, 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 Юр, давайте так вот, уличная еда, она никуда не исчезнет, она как была, так и есть. И она будет, наверное, еще очень долго после нас. Есть определенные параметры. Да, вот мы сейчас проводим фестивали различные, да, там рождественский фестиваль, фестиваль варенья, там какие-то городские фестивали еды. Проводит как наш департамент, так и департамент культуры. И просто ребята, та же самая Настя Колесникова, вот они сейчас проводили там в музее Москвы. ВДНХ. Да, уличная еда, она никуда не исчезнет. Мороженое, оно будет всегда. Вы идете, у вас есть желание поесть мороженое, вы видите палатку, вы подошли, купили, ну, тепло,
теперь
едите.
Такие палатки, кстати, довольно трудно найти.
Ну, это вот мы завтра, кстати говоря, с Союзом мороженщиков России будем садиться, потому что мы им дали возможность увеличить в 1,5 раза количество точек в Москве. Все их предложения были учтены полностью. Мы хотим больше палаток мороженого. Не вопрос. Вот, пожалуйста, места, где предприниматели, которые будут ставить палатки. Сейчас пойдем искать. И ушли искать, значит, там. Айсбери, значит, Русский Холод, там еще кто-то, значит, вот завтра собираемся, обсуждаем, где сами палатки и почему те мобильные объекты, которые мы им тоже дали запустить по улицам города, еще недостаточно большом количестве ездят. Возвращаясь к уличной еде, была четкая позиция, да, что в свое время, еще там, до 2010 года, город стал избавляться от шаурмы, потому как все-таки именно в таком формате тонаров, либо павильонов, либо вот такой вот именно шаурмы уличной, количество отравлений в разы больше, чем при стационарных предприятиях. Пример Калининграда буквально несколько месяцев назад, 100 человек...
То есть шаурма не как вид еды, а как способ приготовления в отдельно стоящем павильончике.
Как способ приготовления. Ну, давайте просто с вами представим, да, что вот человек, который готовит, ну, возьмем шаурму в этой палатке, у него нет никаких сантехнических условий. Он стоит там целый день. Он этой рукой одевает это мясо на этот шампур, оно жарится. Потом он этими же руками он принимает деньги, на которые больше всего различных микробов там и вообще заразы всякой. Потом он этой же рукой все это дело режет, упаковывает, берет рукой, сыпет салат. Не всегда можно поставить с каждым, вот с каждой такой точкой санврача, который будет объяснять. В большинстве случаев, к сожалению, если вы видели там славян, ну, я не знаю, обычно шаурму продают как некие коллеги, которые
это
приехали...
Ну, не славянская пища.
Ну, не славянская пища, да. Мы вчера там на «Комсомольской правде» в прямом эфире тоже поспорили с ребятами, значит, я говорю, ну, вот в Германии все то же самое. Я говорю, нет, говорю, давайте посмотрим на германский опыт. Ну, во-первых, у них это донор-кебаб, который есть. В большинстве своем это все-таки стационарные предприятия, пусть они крохотные, да. Вы идете по улице, это малюсенькое какое-то помещение.
Но там вы можете обратиться в открытое окно, и вам подадут.
Да, но при этом кебаб. У человека, который там работает, есть некие условия, да. У него есть кран с водой, он может руки помыть всегда, и он может сходить в туалет.
То есть такие могут быть?
Такие
вы
могут
не
быть.
В принципе
да, пожалуйста,
шоурума.
у нас таких объектов, пусть немного, но они появляются, они есть. Но когда это все происходит в неком тонаре, да, который генерит достаточно приличный доход, но при этом его владельцы не хотят думать о санитарных правилах и нормах, и мы получали гигантское количество отравлений там в 2000-х годах, когда шаурму сократили ровно в 5 или в 6 раз. При этом количество отравлений сократилось там в десятки раз. Поэтому вот конкретно здесь...
То есть шаурма должна стать стационарным фастфудом?
Все-таки больше да. Хотя уличная еда, я еще раз говорю, никто не против уличной еды. Уличная еда есть и будет.
Про уличную еду как раз вы упомянули фестиваль варенья. А тут я смотрю в новостях с 15 по 17 августа Тверскую улицу будут перекрывать из-за фестиваля варенья. Это-то зачем?
Значит, ну, во-первых, давайте начнем, что не из-за фестиваля, а ради того, чтобы москвичи могли прийти погулять по Тверской, и такая практика, она есть во многих городах и мировых столицах, когда перекрываются какие-то улицы, устраиваются праздники, гуляния, фестивали и что-то интересное, да, ну а все-таки кульминацией и неким таким мероприятием праздничным это будет шикарный концерт на Лубянской площади, сцена уже собирается. Приедут к нам мировые звезды, там и Крэг Дэвид, и Крис Дебург, приедет наша Пелагея, и впервые соберется бит-квартет «Секрет», который мы очень ожидаем тоже, поэтому, пользуясь случаем, всех приглашаю на это праздничное мероприятие. Я не думаю, что, условно говоря, суббота, как такой выходной день, скажем так, будет собирать большое количество автолюбителей на вот этой территории. Тем более, что в большинстве своем люди сейчас все-таки еще уезжают на дачу и на праздники. Это некий такой новый формат проведения мероприятий. Попробуем, посмотрим.
И все-таки вот вы пробуете, Крис Дебург, «Секрет» собираете. А при чем тут варенье?
А варенье это все к тому, что есть традиция варить варенье в России. Она была всегда. Да, про берсеневское варенье всем уже рассказал, наверное, тоже знаете, что это такое. В свое время, когда мы начинали только первый фестиваль проводить рождественский, да, Страсбургскую ярмарку, ее посетило за первую неделю в 4 раза больше человек, чем в Японии или в Токио за 2 года. Мы поняли, что этот формат очень востребован. На следующий год мы уже сделали фестиваль рождественских ярмарок, который прошел вот в этот Новый год. И огромное количество людей пришло. Было четко, ясно, понятно, что люди хотят гулять, отдыхать. И это не просто ярмарки, куда вы пришли что-то купить, либо что-то съесть. Это некий другой формат. Да? Это развлечение, это анимация, это участие в различных состязаниях, там, либо мастер-классах по приготовлению чего бы то ни было, в том числе и варенье.
Ну, то есть вот с 15 по 17 там в районе Тверской можно будет и попробовать варенье, и купить варенье.
И съесть варенье, и попробовать его приготовить, и для детей будут различные конкурсы, будет фестиваль, будет карнавал, лучшие костюмы фруктовые, ну, те люди, которые в них придут, либо там смогут сами себя украсить и нарядить, попадут в VIP-зону. Перед сценой будут ближе всех стоять к тем мировым звездам, которые будут выступать у нас с 16 часов на Лубянской площади.
И это будет бесплатно?
Это все, концерт бесплатно совершенно. Любой желающий может прийти, увидеть любимых исполнителей. Я еще раз повторюсь, что «Секрет» собирается, наверное, впервые за очень долгое время. И я надеюсь, что на любой вкус, там, допустим, и Крис Дебург для тех, кто постарше, Крэг Дэвид для тех, кто любит R&B, там, ну, Пелагею, по-моему, любят все возраста.
Теперь через неделю открываются пешеходные улицы новые в Москве.
Да, уже совершенно объявлены. Верно. Да,
и предыдущие пешеходные улицы, когда они открывались, тогда, как правило, приходя на эти улицы, ты сталкивался с тем, что вот как раз уличной еды там довольно мало. Что-то изменится, когда на следующей неделе появятся пешеходные улицы на Пятницкой, на Моросейке?
Я думаю, что изменится. Мы действительно планируем уже на следующей неделе открыть и Пятницкую, 22 числа и 25-го, открытие Моросейки. Праздничное. Есть интересный новый формат, который предложил Петр Павлович Бирюков, провести праздник улицы самой, да, и сделать это как бы новым днем рождения этих улиц. Соответственно, будут интересные мероприятия, но и вот вчера буквально мы вечером уже, опять же, смотрели ход выполнения работ, какие-то проблемные моменты, готовность многих объектов, потому что все-таки на эти улицы вот в таком глобальном конкретном формате не подходили более там 100 лет, да, то есть полностью переложили все коммуникации, ливневку, кабельные сети, сделали тротуары. Я думаю, что все-таки вот возникновение или появление в Москве пешеходных улиц дает толчок в том числе и развитие стрит-ритейла. Да, изначально, может быть, многие рестораторы или магазинчики были недовольны тем, что теперь нельзя там проехать или припарковаться всем, кто хотел. Но, с другой стороны, количество жителей, которые идут на эти пешеходные улицы, их в разы больше, чем тех автолюбителей, которые парковали там машины.
Почему мороженое на этих улицах такое дорогое, спрашивают 65-й?
Ну, 65-й. Ну, мы же не устанавливаем цены. Ну, давно уже не в командной экономике живем. Если была моя воля, я бы сказал, всем мороженое продавать по 10 рублей. Но если покупают у них по 50, значит, они его будут продавать по 50 и заставлять их продавать по 35, ну, никаким образом не получается.
Но тогда мы возвращаемся к аренде, потому что вот Пут-Пут опять формулирует, ну, да, есть пешеходные улицы, но почему там еда не по разумным ценам?
А что, вот, опять же, понимание, разумные цены, неразумные цены?
Это вопрос.
Цены. Не знаю, на пешеходных улицах есть и шоколадницы, и кофехаусы, и тануки, и там еда ровно таких сетевых форматов, она везде одинаковая, никаких проблем здесь нет.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Вот по поводу аренды тоже я хотел.
Да, вы в эфире.
Москва постоянно, каждый год повышает на 10-15% стоимость аренды земли. И вот я, допустим, собственник небольшого помещения, сдаю в аренду. То есть я, понятно, что у меня рынок давит, потому что люди уходят, они говорят, мы не выдерживаем такую аренду. С другой стороны, арендная плата вот в том году повысилась на 25%, в этом году вот прислали на 10%. И так каждый год. Плюс сейчас еще хотят вводить налог на имущество. То есть это вот такие ножницы, которые, так сказать, я уже думаю просто продать, потому что это, так сказать, мартышкин труд.
Спасибо.
Ну, вопрос, опять же, непростой.
Ну, 25% и 10% это выше, чем инфляция.
Да, но последние 10 лет вообще никаких поднятий не было. Москва в земле, московская земля самая дешевая была, если взять все мировые столицы, а даже, может быть, и некоторые российские города. Да, действительно, стали поднимать. До этого не поднимали вообще. Если взять реально там и Лондон, и Париж, и какие-то другие европейские страны, где и говорят, что уровень жизни в Москве может быть даже чуть и выше, то стоимость земли была дешевле. То есть денежный поток генерит неплохие доходы с недвижимости, но при этом за землю никто платить не хочет. Коллеги, ну, бесконечно не бывает.
Алексей Немирюк, руководитель департамента торговли и услуг Москвы, был сегодня в программе «Отбой». Алексей Алексеевич, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо, Юрий.